знаменитые сражения, люди, повлиявшие на ход событий, великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте! Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. В студии автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей!
Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
Я напомню, что в конце выпуска мы разыграем книгу. Книгу нам предоставляет для розыгрыша Санкт-Петербургский центр благородного воспитания на Садовой, где дети могут заниматься вместе с родителями хорошими делами в уютной атмосфере дворянского особняка Милютина на Садовой улице. Ну а тема сегодняшней программы — у нас снова Великая Отечественная война в цифрах на этот раз.
Да, о цене победы. Вы уж извините, но я считаю, что нужно как раз сделать передачу именно по цифрам. Темы потери, в том числе и людские потери нашей страны в годы Второй мировой войны, они очень, Саша, политизированы. Конечно, Вторая мировая война закончилась 2 сентября, ну, или как 3-го, сейчас мы с китайцами празднуем, это не важно. Вот. Но, наверное, для нас в первую очередь окончание войны – это 9 мая 1945 года, именно в Европе, потому что война с Японией, ну, это была периферийная война такая, да, где-то далеко, не на нашей территории, и она быстро закончилась. Вот мы пришли к финишу войны, и что же у нас было с экономикой, с людскими потерями и все остальное? Ну, Саш, если мы говорим о Второй мировой войне и участии Советского Союза, что надо сказать, что столь значительных потерь, чтобы потеряла наша страна, не знала ни одно государство. Но чтобы вы поняли, дорогие друзья, было разрушено 1710 городов. Не просто там рухнуло пару домов, да, они были полностью уничтожены, а более сожжено было 70 тысяч сел и деревень. Было разрушено 32 тысячи промышленных предприятий. Я напомню, что во время первых 5 лет индустриализации мы построили 4600, и это считалось громадным успехом, да. А здесь мы потеряли 32 тысячи промышленных предприятий. Притом эти предприятия были достаточно компактны на западе нашей страны. Были разорены около 100 тысяч колхозов и совхозов. А следующие цифры, чтобы вы просто понимали. 65 тысяч километров железных дорог. 13 тысяч мостов было взорвано. В общем, это была выжженная земля после того, как немец оттуда ушел. Еще раз, они старались уйти, разрушив все, что возможно, ну, чтобы ничего русским не досталось. Итак, главная потеря нашего населения в годы Великой Отечественной войны. Давайте, Саша, я сделаю так. Что говорили наши политики, руководители нашей страны? Потому что этот вопрос поднимался, ну, раз в 10 лет, да? Ну, по разным причинам, в основном, конечно, политическим, так или иначе. Да и сейчас, через 80 лет, этот вопрос тоже достаточно интересен. Да? Итак, окончилась война, и Сталин задолго до каких-то историко-демографических исследований, он называл цифру сначала 5 миллионов 300 тысяч человек. Да, он включил в нее и пропавших без вести, очевидно, в большинстве случаев пленных. Это было сказано сразу после войны. А в марте 46-го года в интервью корреспонденту газеты «Правда», ну, главная газета нашей страны, все ее читали и прочее, людские потери были оценены генералиссимусом в 7 миллионов человек.
Речь шла о потерях солдатских?
О всех потерях, да. Увеличение на 1 700 000 произошло за счет гражданских лиц, умерших на оккупированных территориях или угнанных в Германию. Как говорил товарищ Сталин. Откуда взялась эта цифра? Такой вопрос, не праздный. Да. А цифра ее дал, ну, 7 миллионов, про это говорим, да? А цифру дал представитель Госкомстада Вознесенский. Ну, Саша, в нашем городе Финек назван в честь этого товарища, да? Он дал цифру 15 миллионов Сталину, а Сталин прочитал 7 миллионов.
А почему?
Саш, ну, потому что эти цифры стратегические, это военная тайна. Если мы скажем честно, сколько у нас погибло людей, сколько разрушено заводов, наши враги, которые в то время же холодная война началась, да, они посчитают, что мы слабые, и на нас можно напасть. не получив в ответ ничего. Поэтому, да, он произнес цифру 7. А 15 – это Вознесенский брал количество учтенных смертей и похоронок различных. Ну, в 1953 году Сталин умер, у нас новый руководитель, вождь, Никита Сергеевич Хрущев. Скажем так, при Хрущеве Министерство обороны начало попытку исследовать, сколько у нас погибло. Потому что как не советской армии в первую очередь понять о количестве наших потерь? Была организована специальная в Генеральном штабе Советских Вооруженных Сил комиссия, которая этим занималась. В 1957 году был подготовлен сборник, в который была включена и статья о потере. Статья называлась «Итоги Второй мировой войны». Таким образом, спустя 4 года после смерти Сталина советская цензура пропустила в открытую печать цифру 20 миллионов человек. Ну, Саша, о которой ты говоришь. Да. Впервые она была озвучена в 1957 году, тем самым косвенно признав ее верной и сделали ее достоянием, по крайней мере, специалистов, историков, международников, демографов и других людей. В 1961 году мы ее подтвердили, эту цифру, впервые в мире. Итак, в 1961 году в Вене были переговоры между президентом США Кеннеди и Хрущевым. После переговоров был банкет, и на банкете Джон Фиджеральд Кеннеди поднял тост. «Я хочу выпить за нашего союзника в годы Второй мировой войны, за Советскую Россию. Мы знаем, Никита Сергеевич, сколько вы потеряли людей во время войны. Ведь ваши потери были 20 миллионов человек». Хрущев опешил. Но, видимо, он об этом никогда не думал. И через некоторое мгновение он выявил себя УГУ. С этого момента УГУ стал официальной цифрой. В этом же году, после встречи с Кеннеди, Хрущев в письме премьер-министра Швеции Эрландеру признал. Но Эрландер написал письмо, в котором попросил разобраться, где находятся его дипломаты, которые сгинули во время войны. Бен Стура, который был нашим консулом в Ленинграде, ну, во время блокады куда-то пропал. Ну, наверное, можно догадаться, куда он пропал. На Пискаревку. И еще о Рауле Валенберге. Ну, это такой известный дипломат в Венгрии. На что Хрущев написал, что война с фашизмом унесла 20 миллионов жизней советских людей. Да, а вы каких-то про двух спрашиваете. Таким образом, по сравнению со Сталином, Хрущев увеличил советские и людские потери почти в 3 раза. Но это цифры, знаете, не были на слуху. То есть, конечно, их можно было писать в газете «Правда» и прочее, да, но в школьных учебниках таких цифр не было. Вообще цифр не было. Потому что война еще была недавно. Поэтому, извините, да, эти... Ну, и Хрущев как-то странно... Ну, давайте так, к войне он относился, с памятью о войне, достаточно с неохотой. Ну, во-первых, он был не самым удачным человеком во время Великой Отечественной войны. Все-таки он несет ответственность за провал наступления Харьковско-Барвенковской операции, когда мы отступали до Сталинграда. С другой стороны, у него сын погиб. Ну, как бы вот на встрече в Вене тоже Хрущев сказал, вы очень похожи на моего сына по возрасту и прочее. Ну, Кеннеди был молодым человеком, да, вот так или иначе. Поэтому он не любил об этом говорить. Более того, при Хрущеве не было праздника, 9 мая не был праздничным днем. То есть разговор о том, что 9 мая тогда все вспоминали и прочее, нет, дорогие друзья, при Хрущеве этого не было. Почему? Сложный вопрос. Я на него ответить не могу. Только Леонид Ильич Брежнев на 20-летие Победы в 1965 году начал это празднование.
При Сталине тоже не было.
При Сталине немножко было, а потом было запрещено. Но там же еще там разные вещи были. За каждую награду у нас доплачивала зарплата в месяц, да? Но вот как бы в это время это тоже было ликвидировано, потому что у людей были иконостасы на груди, как тогда говорили, да? Может быть, за одну медаль там это не так серьезно, но за иконостас ты можешь получить лишние 2 бутылки водки. Ну, тогда все переводили в водку, Саш. А Брежнев в речи по случаю 20-летия Победы назвал цифру «более 20 миллионов человеческих жизней потеряли советский народ в войне». Конец цитаты. Что значит «более»? «Более» может быть сколько угодно. То есть, еще раз, Леонид Ильич Брежнев не стал афишировать эти цифры. Поэтому было только «более», что отличало взгляд Брежнева на потери от взгляда Хрущева. А при жизни Брежнева было издано 6-м заключительном томе «Фундаментальная история Великой Отечественной войны Советского Союза» под редакцией Самсонова. Было заявлено, что из 20 миллионов погибших почти половину составляли военные и мирные жители, убитые и замученные гитлеровцами на оккупированной советской территории. Конец цитаты. Спустя 20 лет после окончания войны Министерство обороны признало гибель 10 миллионов советских военнослужащих. Ну, потому что все было опосредованно, понимаете, да, четких цифр не было, хоть что-то было понятно. Спустя 4 десятилетия руководитель Центра военной истории России Института российской истории профессор Куманев под срочным комментарием поведал правду о подсчетах, которые проводили военные историки в начале 60-х годов во время подготовки истории Великой Отечественной войны. Историки написали: «Наши потери в войне были тогда определены в 26 миллионов человек». Но высоким инстанциям они остались на цифры свыше 20 миллионов. То есть сознательно это тоже было занижено. Ну, в результате 20 миллионов, Саша, не только прижились, даже вот ты это помнишь, но десятилетия в исторической литературе стали частью нашего национального самосознания. Это правда, дорогие друзья. Горбачев к 45-летию Победы, к 90-му году, в 89-м году была организована специальная комиссия под руководством академика Юрия Полякова, которая должна, опираясь на архивы, перестройка и прочее, пора говорить правду, комиссия должна была определить, сколько же у нас погибло. Сейчас я, Саша, тебе скажу, сколько сказала комиссия Полякова, но не надо сразу отключать радио после моих фраз и прочее, я потом сделаю все-таки, скажу пару слов про эти цифры. Итак, комиссия Полякова указала 46 миллионов человек. Откуда эта цифра, Саша? Сразу говорю, это цифра от науки демографии. Поляков – академик, демограф. Демография – наука о населении. Как они вывели эту цифру? Еще раз, послушайте, дорогие друзья. С одной стороны, смешно, а с другой стороны, академики. Население СССР до войны – 194 миллиона человек. То есть в 1941 году у нас было население 194 миллиона человек, а в 1946 году 167. Значит, если мы отнимаем от цифры 194 167, мы получим потери.
В принципе, логично.
Да, это потери, Саша, цифра, если мы будем математиками с тобой, 27 миллионов. Вот откуда взялась цифра 27 миллионов. Но, пишет Поляков, средний прирост населения до войны 3 миллиона 100 тысяч человек в год. То есть каждый год наше население увеличилось на более чем 3 миллиона. Это в жестком сталинском ГУЛАГе, где никто не ел, да все страдали, все сидели в тюрьме и так далее. Оказывается, спокойно рожали и в большом количестве. Нам не снится такие цифры, дорогие друзья. Так вот, если бы не было войны, то население СССР в 1946 году было бы 213 миллионов. Понятно, да? То есть это цифры не потери на фронте, а потери... в том числе, ну, научные. То есть, если бы чего, у нас было бы столько. Но так как эту цифру публикуют и говорят, она есть. Только, пожалуйста, расшифруйте, что это не на фронте погибло, а это вот демографические вещи.
Те, кто теоретически мог бы родиться.
Это да, абсолютно. Поэтому еще раз, я цифру это обязательно произнес, потому что без него, ну, невозможно понять, что происходит вообще вокруг этих цифр в нашей стране. То есть, да, разные товарищи по-разному, не только в разные цифры говорят, но и публикуют разные цифры и комментируют их по-разному. Вот, опираясь на цифры комиссии Полякова, Михаил Сергеевич Горбачев обнародовал в 90-м году новую цифру потерь. Как сказал, полученную в результате исследований ученых-демографов почти 27 миллионов человек. Ну и Владимир Владимирович Путин тоже говорил. 9 мая 2005 года на параде Победы на Красной площади, посвященной 60-летию Победы, он назвал цифру 26 миллионов 450 тысяч. Угу. Наверное, почти 27 миллионов Горбачева и 26 миллионов, которые было сказано, они похожи. То есть, наверное, вот эти цифры сейчас официальные. И мы еще поговорим, что там говорят у нас ученые по этому поводу. Но цифры вот такие. Чтобы было понятно, 26 миллионов, что это за люди? Потери советской армии или рабоче-крестьянской Красной армии в годы войны. Какие Министерство обороны дает цифры? Она дает цифры 11 миллионов 440 тысяч человек. Это потери нашей армии с 1941 по 1945 год. Из них, дорогие друзья, из 11 миллионов 8 миллионов 668 тысяч – это убитые на фронте. А остальные убиты в плену или еще где-то, да? Но чтобы было понятно, и следующая цифра, да? В годы Великой Отечественной войны, в Красной Армии и другие силовые структуры были призваны 3-4 миллиона 500 тысяч советских граждан. За годы войны было призвано с учетом военнослужащих, находящихся к началу войны на службе, трудоспособных граждан России 22% всех россиян, республик Закавказье, Средней Азии 18%, Беларуси, Украины по 12%.
А эти цифры откуда?
Ну, это цифры, взятые нашими историками, исследователями и прочее.
А почему получается, что в России 20, да, в Беларуси, Украине 10-12, да, ты сказал?
12%, да. А потому что их захватили, и мы не могли определенную часть населения использовать и мобилизовать. Немцы их так просто убили, как гражданских, понимаете, да? Потому что, ну, приграничные республики. Но мы об этом еще поговорим. На исходе 20 века, дорогие друзья, Леонид Рыбаковский попытался рассчитать приблизительную величину людских потерь России в тогдашних гражданствах. Сколько же потеряли русские? И его оценка составила 13 миллионов человек. То есть 13 миллионов – это не солдат, а солдат и простых граждан, которые погибли в годы Второй мировой войны. Еще раз, мы с вами берем цифры Советского Союза. Вообще, постоянно действующие армии на фронте, воевали на фронте, 5 миллионов от 5 до 6,5 миллионов человек. 40% солдат, которые не вернулись с фронта, им не было еще 25 лет. Вообще, из призыва 23-25 годов рождения, то есть это мальчики Саша, которые после школьной парты ушли на фронт, выжило 3%. А кто выжил, да, какие фамилии? Булат Акуджава, Юрий Бондарев, Юрий Никулин, Леонов, Василий Быков, Виктор Астафьев, Эльдар Рязанов, Анатолий Папанов, да, они выжили. То есть, вы понимаете, дорогие друзья, что на фронте всегда погибают сначала лучшие. Какое же это было талантливое поколение, если оно было такое скошенное, да, определенно, да, но даже, видимо, те, кто остались жив, они жили за всех, которые погибли. То есть стихотворение «За себя и за того парня» – это достаточно реальное.
Сергей, а вот если конкретизировать по фронтам, у кого из каких военачальников какие были потери?
Ну, давай, Саша, я по-другому сформулирую. Какой военачальник был жестокий и решал свои проблемы, возможно, там, при помощи крови, да, количеством, а кто пытался внедрить еще военное искусство? Город можно взять в лоб, потеряв на этом 40 тысяч человек, да, и решить военную задачу, которую ставит перед тобой народ, правительство и партия. Вот. А можно при хитрого маневра заставить их уйти, да, как Малиновский заставил покинуть врагов Одессу, да. Он таким маневром сделал, что эти все побежали, и мы освободили Одессу, неразрушенную и с личным составом, как тогда говорили, да, понимаете, да? Так вот. У меня есть цифры по всем фронтам. Военно-исторический архив в Подольске печатал эти документы, они известные. Вот. Но, понимаете, фронт фронту рознь. Были фронты, которые наступали на Берлин, а был, еще раз, я не хочу умолять никого, а там типа 4-й Украинский фронт, ну, занимался там определенными подчисткой, да, и там борьбу с немецкими танками там, да, вот, так или иначе. То есть разные фронты несли разную задачу. Поэтому я вам приведу пример, ну да, и последних двух лет, 44-45 годов, когда три фронта, и у них была поставлена на задача взять Берлин, и они имели одинаковое немецкое сопротивление на своем фронте, да, и пытались атаковать. Это первый Белорусский фронт, первый Украинский фронт и второй Белорусский фронт. Первый Белорусский фронт командовал маршал Жуков, украинским Конев, а белорусским, вторым белорусским – Константин Константинович Рокоссовский. Так вот, дорогие друзья, потери раненые и убитые. Первый Белорусский фронт – 1 226 000 человек. Первый украинский Конев – 1 484 000 человек. И второй белорусский Рокоссовский – 630 000. А разница есть, Саша? Да, в два раза. Ну и как бы, когда я беседовал еще с живыми ветеранами, многие из них говорили, что мы Рокоссовского любили, он уважал, да, пытался как-то беречь людей и так далее и тому подобное. Вот. Ну, еще раз, это, конечно, спорные цифры определенные, да, но, наверное, что-то я попытался тебе ответить, да.
Сергей, а давай вспомним блокаду Ленинграда. Какие здесь потери были?
Ну, дорогие друзья, у нас тоже эта цифра нашего города тоже была политической. В разное время эти цифры были различные. Я тоже попытаюсь вам рассказать в динамике, как я говорил, про потери нашей страны. Итак, первая цифра появилась в 1943 году, в декабре. Комиссия по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков во главе с Алексеем Толстым, писателем. Вот, понимаете, дорогие друзья, как только в декабре 1941 года мы стали освобождать наши населенные пункты от немцев, и что мы там увидели, да, после этого было решено вместе с войсками, чтобы освобожденные города и села входили еще следователи, чтобы описать все эти злодеяния, чтобы они были зафиксированы, перефотографированы и прочее. Но будет Нюрнберг, не будет Нюрнберг, было непонятно. Но то, что это надо все закрепить и показать, это было 100%. Так вот, комиссия в городе Ленинграде, прибыв туда, комиссия Алексея Толстого, она объявила цифру 632 253 человека. 632 тысячи. Откуда появилась эта цифра? Ну, она состоит из двух цифр. Первая цифра, дорогие друзья, официально зарегистрированные смерти в ЗАГСах. Так вот, 191 тысяча – это официально учтенные смерти в ЗАГСах. А остальные 440 тысяч комиссия получила сама путем обхода домов. Ну, что можешь сказать, Саша? Это цифры не настоящие. Почему? Ну, во-первых, какой нормальный ленинградец официально во время блокады не придет и заявит, что у него умер брат, сестра, отец, мать и прочее. Это, дорогие друзья, значит потерять карточки этого Конечно. Человека. Надо было выжить. А когда тебе, Саша, в советское время приходит комиссия, прабабки спрашивали, сколько человек у тебя умерло, она говорила, слава богу, все живы, и перекрестивалась, угу. и сразу закрывала дверь. Потому что,
коммуналку не сделать.
Конечно, что мы же проверены с советским режимом, да? Если ты скажешь правду, что у тебя умерли там определенное количество, из твоей отдельной трехкомнатной квартиры сделают коммуналку. Да, понятно. Поэтому врали. Поэтому цифры не настоящие, нереальные. Но, дорогие друзья, других цифр не было, потому что началось ленинградское дело. Но товарищу Сталину не очень устраивало то, что подвиг Ленинграда был народным подвигом, а не каким-то сверху спущенной пропагандой. Ну, 10 сталинских ударов, Сталинградская битва и прочее, прочее. А Ленинград? А с Ленинградом вопрос. А как же мы допустили, что немец прошел всю страну и дошел до реки Нева? Понимаете, с одной стороны. И как мы допустили, что 872 дня мы не могли прорвать блокаду, да? Здесь люди умирали с голода и прочее. Как это все? Поэтому это, ну, скажем так, не гармонировало с той идеей послевоенной, да? Но началось ленинградское дело. У нас была передача про это. Да. Ну, я так напомню, что были расстреляны все руководство Ленинграда в годы блокады, которое было. Ну, и там, например, были репрессированы все ректора вузов. Ну да, действительно, нашли вражеский город, да, с врагами народа, так или иначе. Поэтому о блокаде не говорилось. И только на 20-летие блокады, в 64-м году, на снятие блокады, да, было уже снято это табу, и было разрешено заняться какими-то научными делами. Но, опять-таки, да, ответ на запрос шведского правительства о судьбе консула в Ленинграде Бена Стура. Ну, как видите, дорогие друзья, только шведам интересовало, сколько у нас людей погибло. И в ответ на это Хрущев ответил, никто не знает, сколько погибло, только на Пискаревском кладбище 700 тысяч человек. Ну, типа, идите ищите его среди этих аллей, да. И в этом же году выходит первая книжка, первая научная работа о потерях нашего города. Это книжка Геннадия Леоновича Соболева и Ковальчука «Ленинградский реквием» называется. Так вот, в этой книге дана цифра минимум 800 тысяч человек от голода в первый год блокады. 800 тысяч человек.
Сергей, предлагаю вернуться в наше время и послушать новости на радио «Говорит Москва».
Давайте послушаем новость.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и в студии автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. И сегодня тема программы «Великая Отечественная война в цифрах».
Да, дорогие друзья, вернемся к статистике Великой Отечественной войны. 1966 году, через два года, вышла книга Сувенирова. Ну, Сувениров – это известный ученый. Да, «Защита Невской твердыни». Так вот, разрешили эти цифры указывать с 1964 года по 1966. После этого это опять закрыли эту тему. Так вот, в книге Сувенирова дается цифра 1 миллион человек. Ну и 20 лет об этом тоже молчали. И в 90-м году вышла энциклопедия «Ленинград». Петербург, Петроград, Ленинград. Так вот, статья о блокаде дается цифра 1 200 000 человек. Для сравнения, чтобы было понятно. Хиросима – 200 тысяч, Нагасаки – 75 тысяч. Сравнивать эти цифры невозможно. Да, ну надо пробивать идею про геноцид, дорогие друзья. Ну и на твой вопрос я, Саша, отвечаю. Население Ленинграда до войны – 3 миллиона 200 тысяч человек. Еще раз, дорогие друзья, 1 миллион 200 тысяч – это женщины, дети и старики. Потому что мужчины-ленинградцы, Саша, сгинули от Бреста до Ленинграда и от Ленинграда до Берлина. Понимаете, да? Ну вот такая вот ситуация.
Сергей, а давай про пленных вспомним тоже. Сколько их погибло?
Ну, давайте так. Военных, попавших в плен к немцам, было 5 миллионов 734 тысячи человек. Ну, в основном это котлы 41-го года. Понимаете, да? Вот. 3 миллиона 300 тысяч человек погибло. Из них более 100 тысяч были казнены немцами. Ну, от голода погибали, от насилия, от издевательств и так далее и тому подобное. Вот историк Бахар, проанализировав многочисленные приказы, секретные директивы и памятки, он отмечает, что солдаты и офицеры вермахта участвовали в массовых репрессиях. Варварское отношение к пленным было нормой для военнослужащих вермахта, которые видели в наших военных пленных не военных пленных, не людей, а унтерменшен, недочеловеков, и обращались с ними хуже, чем со скотиной. Поэтому руководство вермахта несет ответственность за преступления против советских военнопленных. Об участии вермахта в уничтожении военнопленных красноармейцев и командиров еврейской национальности также говорится в книге Ермакова. На оккупированной территории Советского Союза вермахт стал одним из важных факторов преступного сообщества, воспринимав нацистскую идеологию и политические установки. Другой исследователь Полян справедливо отмечает, что самым тяжелым, самым непереносимым испытанием для пленных и остарбайтеров был голод. Именно жизнь впроголодь. Немцы никак не могли взять в толк, что хоть и силен страх, а голод сильнее. Смертность среди советских военнопленных – осенью 41-го, зимой 42-го года было сравнимо разве что с падежом скота во время эпидемии. К декабрю 41-го года умерло 1 600 000 военнопленных, то есть еще там 4 месяца войны.
А где их содержали? В концлагерях?
Ну да, концентрационные лагеря – это были 4 вышки, возможно, колючая проволока, и просто они сидели на земле. Потом стали строить уже, ну, когда там, да. И, конечно, для немцев была радость, если там начинаются эпидемии внутри. Значит, кормить не надо, да. Ну, так вот как бы, да. То есть в отдельных лагерях смертность была 80-85% в годовом исчислении всех, кто туда попал. Угу. А сколько еще, Саша, погибло в пути, в душегубках, других технических средствах уничтожения? Ну, наверное, можно сказать, людоедская стратегия нацистов. Чем больше подохнет славян, евреев и комиссаров, тем лучше. Да, поэтому об истинных масштабах трагедии советских пленных мы, дорогие друзья, можем говорить только приблизительно, не более того.
Сергей, и еще одна статья о потере оккупации, территории, которые находились в оккупации.
Давайте так, большая потерь СССР приходится на мирное население, как мы уже говорили. Общие потери были 26 миллионов человек, да? Но мирные граждане, немцы физически истребили на территории России 706 тысяч человек, на Украине 3 миллиона 256 тысяч человек, в Беларуси 1,5 миллиона человек, ну, еще там 500 000 в Литве, в основном евреи и поляки там, да, и так далее, и тому подобное.
Это выжженные села, города?
Угу, да. Так вот, потери гражданского населения на оккупированной территории 13 миллионов 624 тысячи человек. То есть 13 тысяч человек в день истреблялось на оккупированной территории. Статистике указано, сколько было истреблено преднамеренно, сколько погибло на принудительных работах, сколько жестоких условий оккупационного режима, от голода, инфекционные болезни и так далее и тому подобное. А, ну, если мы говорим про Петербург, про Ленинград, да, про блокаду Ленинграда, ну, были же разговоры среди нашей интеллигенции, что надо было сдать Ленинград. Помните, даже было такой... На одном из радио не буду делать им рекламу.
Было, да. Были такие разговоры. Угу.
Я просто приведу пример цифры. Мы сегодня говорим о цифрах, дорогие друзья, в первую очередь. Так вот, в городе, ну, в Пушкине, в царском детском селе, до войны проживало 56 тысяч человек. Когда мы освободили этот город, там жило, находилось 58 человек. Еще раз. 56 тысяч было, 58 человек осталось, да? Поэтому никакого шанса для жителей нашего города не было. Сначала они уничтожили всех евреев, потом коммунистов, потом комсомольцев, да? А потом взяли детей и отправили, как сейчас говорят в Латвии, профилактический трудовой лагерь, ну, Саласпилс, да. Вот, маленьких детей, да? Да, там выкачивали кровь, дорогие друзья, из них. Пока можно было выкачивать, они живы. Когда не выкачивали, их добивали и так далее и тому подобное. Поэтому никакого шанса под немцами по плану ОСТ у нас не было в принципе. Людей на оккупированных территориях погибло больше, чем на фронтах войны. Система концентрационных лагерей прошло не менее 18 миллионов человек. Из них было уничтожено не менее 11 миллионов, но это цифры всех, кто находился в концентрационных лагерях, не только советских граждан, но и других.
Поляки и все.
Да, евреи с Франции и так далее.
Сергей, а ты произнес слово остербайтеры. Это о чем речь?
Остербайтеры – это насильно угнанные с восточных Советского Союза людей на работу в Германию. В обвинительном заключении Нюрнбергского процесса по делу главных немецких военных преступников указывалось, что из Советского Союза германские власти принудительно вывезли 4 979 тысяч человек гражданского населения, ну, около 5 миллионов. Различные официальные советские оценки колеблются в интервале 6 миллионов, да, туда еще включают 2 миллиона военнопленных, потому что многие из них работали на предприятиях и так далее и тому подобное. Вот, от 6 до 5 миллионов. Сейчас, как бы, исследователи так считают. 2/3 всех остербайтеров были украинцы. Ну, потому что это была ближайшая территория, и они, в принципе, были по другой, поэтому они были туда свезены. А профессор Кюн-Дюфор, немецкий исследователь, опубликовали цифру, согласно которому во время Второй мировой войны в Германии работало 2 244 тысячи украинцев. А белорусов было 400 тысяч. Эти статистические данные, возможно, не включают в себе несколько тысяч украинцев с территории Галичины, ну, бендеровская, это западная Украина, где молодежь также была мобилизована, ну, такая, знаете, была игра типа зорницы, в мобильные строительные батальоны «Боудинист», ну, строитель, угу. Что иногда вынуждало потенциальных мобилизованных делать выбор между этим и работой в Германии. 6 сентября 1944 года рейх-министр внутренних дел Германии Гиммлер издал приказ, согласно которому в ряде психиатрических больниц рейха проводилось уничтожение всех находившихся там на лечении остербайтеров. Ну, кто-то от того, что их выгнали, двигался с умом там или еще что-то. Вот, их решили не лишить, а просто уничтожили сразу. Да. Вот. С увеличением количества остербайтеров и поляков, привезенных в германский рейх, их помещение в Германии в психиатрические госпитали, как умственно больных пациентов, становилось все более частым. В связи с нехваткой помещений в германских госпиталях является безответственным лечить русских больных людей, которые в обозримом будущем не будут годными для работы в Германии, как было написано в этом решении. Точной численности остербайтеров, уничтоженных на основании каких-то немецких приказов, нету. Но из 180 пациентов, принятых в отделение остербайтеров психиатрической больницы Кауфенборена, 49 умерли в результате голодных диет или смертельных инъекций. Да, то есть об этом, что им дали смертельные инъекции. Но голодные диеты, извините, это вообще, ну, не будем даже комментировать. В 90-е годы Германия приняла решение о компенсации каждому, кто был гастарбайтер, компенсировать 2500 евро, если они остались живы к этому моменту. Украинские гастарбайтеры получили выплату в 5 раз меньше, чем польские братья по несчастью. Ну вот, да. Ну еще раз, принято решение такое, ну вот полякам выплатили, а украинцы и тут еще Unterdenmenschen для них. Вот. В 2006 году выплаты прекратились вообще. То есть сняли этот вопрос.
Сергей, а сколько погибло немцев?
По нашим данным, советским данным, немцев погибло 7 миллионов 100 тысяч человек.
Это мы говорим не только о военных.
О военных, конечно. Война на территории Германии проходила 2 месяца.
Да.
Понимаете, да? Вот. Ну, были бомбежки американские, но это все или английские, да? Это немножко не те. Итак, мы говорим про фронт. Вот. Что довольно точно относится с данными, которые озвучил Гитлер за 2 месяца до смерти. В интервью, по-моему, швейцарской какому-то журналу он сказал, что Рейх потерял 12 миллионов убитыми и ранеными, из которых половина убитыми. Ну, в принципе, плюс и минус. То есть, Саша, если брать чисто военные потери, соотношение примерно равное. Ну, один немец на 1,3 русских, советских. Вот. Ну, вы прекрасно понимаете, дорогие друзья, что наши потери были намного больше, чем немецкие в 1941-1942 году, а в 1944-1945 году как раз статистика была уже совершенно другая, да? Но мы еще поговорим, видимо, о штурме Берлина, о всех этих вещах когда-нибудь, да? Но там цифры, скажем так, немцев было уничтожено как намного больше, чем наших солдат.
Сергей, ну вот мы говорили об остарбайтерах, а немецкие пленные в нашей экономике, они какой-то вклад внесли в нее?
Ну, у нас была такая передача, я поэтому так вот сильно не буду расшифровывать. Скажу, что современные эксперты считают, что они заработали 50 миллиардов рублей, то есть внесли вклад. Это огромные того времени, дорогие друзья. Ну, их двухэтажки стоят в наших районах там. Черная речка, Елизаровская.
Нарвская.
Удельная, да. Только, дорогие друзья, наши потери, если 50 миллиардов рублей они отработали, то наши потери в годы Великой Отечественной войны считаются 2,6 триллионов рублей.
Ох.
Да. Ну и чтобы было понятно, в гитлеровских концлагерях выжили только 42% солдат-офицеров РКК, а вот немцев вернулось на родину 85%. Угу. Ну, давайте мы сегодня говорим о цифрах, просто я эту цифру тоже произнесу без какой-то конкретики, сами о ней скажете. За освобождение Польши, на территории Польши погибло 600 212 наших солдат.
Сергей, ну наверняка все эти цифры – это такой повод для создания разных фальсификаций.
Да, да, абсолютно верно.
Можешь рассказать какие-то, привести примеры?
Ну, давайте так. Там Соколов некто, да, считает, что за время войны потеряли мы 43 448 тысяч человек. А из армии потеряли 26 миллионов человек, да. Единственное маленькое «но». По подсчетам академика Осипова, за годы войны было мобилизовано с учетом довоенных военнослужащих 3-4 миллиона человек.
То есть, да, кто взять 46?
Определенно, понимаете, там 26 не взять, да? Из которых непосредственными участниками войны было 27 миллионов человек. То есть, представить, что на 9 мая из 27 миллионов у нас осталось 600 тысяч человек всего, да? Это неправда. А почему из 34 27? Закавказье, там, на границе с Японией, Средняя Азия, там тоже было много веселого, да? Приграничных там вещах, да, поэтому армия там должна быть, внутренние войска тоже там определенные, поэтому, да, не все воевали на фронте. Еще раз, 26 миллионов 400 тысяч человек погибло, а у нас все на фронте было за 4 года 27 миллионов. Ну, понятно, да?
Сергей, а давай обратимся к ученым-историкам, что они говорят по поводу цифр?
Ну, давайте, дорогие друзья, так, с 1946 по 1968 год работала специальная комиссия Генерального штаба, возглавляемая генералом Штеменко, который готовил статистический справочник о потерях в Великую Отечественную войну. По окончании работы Штеменко доложил министру обороны Гречко, и было решение такое, принимая во внимание, что статсборник содержит сведения государственной важности, обнародование которых в печати, включая и закрытую, или иным путем в настоящее время, не вызывается необходимостью и нежелательно. Сборник предлагается хранить в Генеральном штабе как особый документ, к ознакомлению с которым возможно только строго ограниченный круг лиц. Да. И этот сборник под коллективным руководством генерала Кривошеева не был напечатан. Он был напечатан только в 1993 году. Вот, да, там вышла такая книга «Гриф секретности снят», потери, да? Основным источником статистических данных стали ранее секретные архивные документы, прежде всего отчетные материалы генерального штаба. Однако потери целых фронтов и армий в первые месяцы войны авторы оговорили особо, то есть они получали их расчетным путем. Вот, да? Так вот, цифры, которые они готовили, примерно 11 944 100 человек. А вот такая вот цифра, которая давалась нашими военными исследователями, да, генералом Кривошеевым и Литовкина еще такой, такой ученый. Ну, они вот дают цифры, да, такие выкладки. С июня по ноябрь 41 года вооруженные силы ежесуточно теряли 24 тысячи человек, 17 тысяч убитыми, 7 тысяч ранеными. В 44-45 году уже не 24 тысячи, а 5 тысяч человек убитыми и 14 тысяч ранеными. Ну, наверное, воевать мы научились. Еще раз. Ну, территория фронта была большой, да. А в 2001 году появилось статистическое издание «Россия и СССР в 20 веке», да, в которое вошли вот цифры, в том числе и академика Полякова, да. Люди на фронте, давали цифры погибших 9 168 тысяч человек. А в 24-м году книга Куманева «Подвиг и подлог», в ней приведены данные о потерях 27 миллионов граждан. Да. То есть, как бы это повторилось, и как бы, как видите, историки, ну, наверное, все-таки политики последние там 50 лет опираются все-таки на какие-то научные исследователи. Да? Интересным путем пошел историк Ильенков, который служил в Центральном архиве Министерства обороны. Он пытался вычислить безвозвратные потери личного состава на основе карточек безвозвратных потерь рядового, сержантского, офицерских составов. Учет вели по таким категориям: погибшие по донесениям воинских частей, второе – погибшие по донесениям военкоматов, третье – пропавшие без вести, по донесениям военкоматов, без донесения военкоматов, умершие в немецком тылу, шесть – умершие от болезней, умершие от ран, по донесениям военных частей и по донесению военкоматов. Одновременно учили дезертиры, военнослужащие, осужденные, заключенные и так далее, и тому подобное. И Ильенков делает цифру, что погибло 13 534 тысячи бойцов и командиров. Но это, как видите, где-то на 4 миллиона превышает безвозвратные потери вооруженных сил, которые вот были до этого. Да?
Сергей, а есть ли какая-то статистика по мужского пола, женского пола?
Да, считается, что погибло во время Великой Отечественной войны 20 миллионов мужчин и 6,5 миллионов женщин. То есть, на, скажем так, на возрастную половую пирамиду это оказало демографические очень вещи, да. И поэтому наиболее глубокое падение – это 67-69 год рождения. А вот, да.
Сергей, вот есть еще такая статистика, сколько живет летчик на поле боя, угу, сколько там новобранец, а вот, скажем, танкисты.
Ну, давайте так, скажем так, надо учитывать, Саша, если мы говорим про танк, толщину брони, угу, скорость машины, ну, там, калибр орудий противника, который тебя бьет разными болванками. Но, в принципе, жизнь бою в атаке, танка в атаке 7 минут. А при обороне в то время было 15 минут боя. Ну, экипаж мог выжить, мог и не выжить. Там такие вещи, да. А в авиации Саша делает все иначе. У летчиков продолжительность жизни на войне измерялась не временем, а количеством боевых вылетов. Ну, считается, что меньше всего жил бомбардировщик. Ну, летчики-бомбардировщики. Вот, штурмовики, ну, где-то один вылет. Штурмовики полтора-два вылета, истребитель 2,5-3. Разумеется, Саша, это средние величины, потому что были асы, как Кожедуб, Покрышкин или Береговой, или какие-то другие остальные, да? По статистике пехотинцев, ну, самое большое количество шансов уцелеть – солдат во время обороны, потому что в окопе он трудная мишень, его не видно, да? Но как только наступление, пехота несет самые большие потери. Здесь тоже все понятно. По воспоминаниям участника Великой Отечественной войны, командир батальона на передовой в среднем жил месяц, командир роты – неделю. Командир взвода – 3 дня. Поэтому вот фильм, где играл Воробьев, «3 дня лейтенант такого» – это действительно правда. Да. Ну, ясно, что когда наступает воинское подразделение, враги в первую очередь уничтожают офицеров. Ну. А среди пехотинцев меньше всего же живут пулеметчики. Их убивают в первую очередь. Потому что они, пулеметчики, убивают в первую очередь, да, и поэтому против них идет определенная охота. Да. Есть американские подсчеты, да. У американцев во время штурма Ивадзимы американские пулеметчики погибали через 1.5 минуты после нажатия на спусковой крючок. А во Вьетнаме пулеметчик жил только 20 секунд после начала стрельбы, а во время Иракской войны 7 секунд на поле боя.
Угу. Сергей, можешь ли ты сказать, сколько было героев Великой Отечественной войны?
Герой Советского Союза, награжденный медалью, золотой медалью, 11 739 человек. Вот из них 3051 посмертно. А 107 были награждены второй золотой медалью, 7 из них посмертно, да? Но самая популярная награда, самая любимая награда – это была медаль за отвагу. Высшая медаль в народной системе у простого народа. Ведь почему она такая ценная? Потому что она единственная, которую не вручали по случаю, к юбилейной дате, дню рождения, визита важного иностранного гостя. Медаль изготовилась из серебра очень высокой 925-й пробы, поэтому она ярко сияла и имела диаметр 37 мм. Был такой знаменитый случай, дорогие друзья, что в 1956 году к нам приехала футбольная команда ФРГ, чемпионы мира, поиграть в футбол, да, и наши люди пришли на стадион «Динамо» в Петровском парке, все с орденами. И вот этими самыми, солнечный день было, и наши товарищи слепили немецкого вратаря при помощи этой медали за отвагу. Немцы потом жаловались, что русские опять нечестно воюют, мы у них выиграли. Ну, это о чем-то говорит, это даже говорит о том, дорогие друзья, что и сейчас у нас, и в Белоруссии есть медаль за отвагу. То есть она восстановлена. Заслужить ее можно было только с риском для жизни на поле боя. Единственное исключение – это 50 лет было со дня героического подвига русских моряков крейсера «Варяг». 45 человек, которые выжили к этому времени, все они были награждены медалью за отвагу. Но думаю, что они заслужили. Медалью за отвагу было награждено 4 миллиона 200 тысяч человек.
Вообще, конечно, цифры – это всего лишь цифры. Да. Но вообще, если задуматься, то, конечно, это такая страшная страница истории.
Сейчас во время праздников, Саша, много чего разного говорят. И в интернете пишут, и так далее, и тому подобное. Поэтому я решил сегодня сделать передачу только по статистике. По страшной статистике или какой-то другой. Ну вот, как бы, я думаю, что, услышав эти цифры, Саша, ты лучше стала понимать, что значит Великая Отечественная война для нашего народа.
Спасибо, Сергей. И настало время викторины. Мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания.
У нас было стихотворение Маршака, которое мы пропустили два слова.
Да.
Стихотворение звучит так, с ответом вместе. Да? «За преступления жестокие врагам дадут ответ один. Приехав финишу в Берлин, за ним последует и Токио». Берлин и Токио. Ну, это достаточно сложный вопрос. Ну, кто-то правильно ответил, Саша?
Да, есть правильный ответ. Антон Максимов первый.
Поздравляю Антона Максимова с хорошей книжкой от Центра благородного воспитания.
Новый вопрос.
В книге рекордов Гиннесса «Германия» упоминается поселение Сологубовка под Амгой. Оно упоминается как самое большое немецкое «А что?».
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. Также вы можете оставлять ваши варианты ответов в нашем сообществе ВКонтакте. Найдите наше сообщество, сообщество программы «Виват История». И в личном сообщении можно отправить ваш вариант ответа. Также мы напомним, что у нас ближайший выпуск будет программа, посвященная ответам на вопросы наших слушателей о Великой Отечественной Второй мировой войне. Ну что ж, на сегодня все. Это была программа «Виват История». С Днем Победы!
С Днем Победы вас, дорогие друзья! Берегите себя!